только у нас. На радио «Комсомольская правда».
На третий год санкций окончательно созрело понимание. Запад нам не просто не поможет в экономическом развитии, а сделает все, чтобы помешать. Времена изменились, а значит, и нам нужно меняться. Как, в какую сторону и хватит ли сил? Об этом специальный корреспондент «Комсомолки» Дмитрий Стешин поговорил с Михаилом Ремезовым, президентом Института национальной стратегии.
Вы изложили в статье, что у нас достаточно жесткая суверенная политика внешняя, и совершенно жалко экономика, где мы плетемся в русле идей экономических флагманов мировых. Объясните, пожалуйста, вот в чем заключено это противоречие и чем это может для нас закончиться? Ничем хорошим, наверное, не закончится такое противоречие.
Мне кажется, наиболее острое противоречие того времени, в котором мы живем, это противоречие между той линией реального суверенитета в геополитической сфере, которая проводится, и моделью экономики зависимости. По частям. Во-первых, есть ли вот эта вот линия на суверенитет во внешней политике? Ну, в общем-то, Кремль традиционно достаточно осторожен. Часто поведут это тактику малых шагов, компромиссов с международными партнерами и так далее. Тем не менее, то, что произошло в 2014 году, в 2008 году, я бы рассматривал как очень знаковое событие, я имею в виду признание Абхазии и Южной Осетии и присоединение Крыма. Были нарушены правила игры нового мирового порядка, сформировавшегося после окончания Холодной войны, которые подразумевали, что Соединенные Штаты, ну, вместе со своими союзниками обладают монополией на интерпретацию международного права, на легитимацию и делегитимацию режимов, а также на применение силового инструментария в мировой политике. Эта монополия была краеугольным камнем международного порядка, который сложился после Холодной войны. И Россия тут явочным порядком этой монополии бросила вызов.
И нам показали свое место сразу же, да?
Да, это вызов вот этому, если угодно, неоимперскому мировому порядку, достаточно явный и демонстративный, на которых означал, ну, определенную все-таки прохождение определенной точки невозврата в отношении с центром миросистемы, прежде всего, Соединенными Штатами. То есть это вызов, который не могут оставить без ответа, без внимания. Поэтому политика суверенитета, ну, действительно, по крайней мере, здесь пройден определенный Рубикон. Следующим этапом стала Сирия, как опыт демонстрации силы, если угодно, за пределами своих границ, напоминающий некоторые операции США, но отличающиеся от них по многим параметрам в лучшую сторону. Как с точки зрения международной правовой легитимации, так и с точки зрения, ну, я бы даже сказал, техники осуществления во многих отношениях.
Ну, это противник, который был, наверное, однозначно всемирное зло такое, да, вот ИГИЛ, и просьба законного правительства.
Безусловно, безусловно. Ну, вот, скажем, я напомню момент, когда в 2001 после 11 сентября Москва определенно поддержала американскую операцию в Афганистане, то есть действия за пределами своих границ против международного терроризма. Сама Россия, когда, значит, часть боевиков, тех самых международных террористов, ушли из Чечни в Панкисское ущелье, сказала, что это внутреннее дело Грузии. Не решилась на трансграничное применение сил. Все-таки я бы сказал, что после Крыма и после Сирии Москва вошла в высшую лигу, значит, политики, то есть в лигу держав, которые суверенно принимают решения, значит, о том, кого поддерживать, кого не поддерживать, и о том, что при необходимости нужно поддерживать в том числе и... Поэтому, несмотря на все компромиссы, все реверсивные движения, все-таки политика реального суверенитета присутствует. Что касается экономики, речь не идет просто о том, что наша экономика слаба. Это понятно, что мы все хотим быть богатыми и здоровыми, а не бедными и больными, и никакого, собственно, политического тезиса в разговоре о том, что нам нужна более сильная экономика, нет. Я пытаюсь сказать, что нам нужна другая модель экономики в том случае, если мы хотим сохранить за собой вот эту политику реального суверенитета. Та модель экономики, которая сложилась у нас, основана на глубокой деиндустриализации, на периферийном положении в рамках миросистемы, на зависимости от западной финансовой системы, на односторонней зависимости от экспорта сырья, на узкой специализации в рамках международного разделения труда. Эта модель поддерживается целым рядом правил, которые в общем и целом соблюдаются нашими финансово-экономическими властями с начала 90-х годов. В числе этих правил и либерализация международной торговли. В общем-то, прекрасный момент для импортозамещения мы упустили в 2000-е годы. по большому счету, вот массированная политика импортозамещения, основанная в том числе на ценовой конкурентоспособности, то есть на отечественной продукции, был именно тогда, начало 2000-х годов, а мы как раз тогда поставили в приоритет вступление в ВТО и стали снижать тарифы. Другой запрет – это запрет на валютное регулирование, даже в кризисных ситуациях на контроль над движением капитала через границу. А в условиях кризисов меры мягкого валютного регулирования применяют самые разные страны, то есть эта мера входит в арсенал, скажем так, рыночной политики. Это, в общем, восприятие приватизации как своего рода панацеи, как самоцели, если угодно. Хотя, в общем-то, нигде не доказано, что приватизированная собственность во всех случаях априори начинает работать эффективнее. Это может быть так, а может быть и не так, может быть совсем наоборот. И целый ряд других правил, в общем, аналогичных, которые призваны законсервировать, зафиксировать вот это вот периферийное положение России в мировом разделении труда. Боязнь нарушить эти правила связано с представлением о том, что альтернатива – это железный занавес. Mm-hmm. Но это не так, потому что это полная авторкия, опора на собственные силы, идея Чучхе. Примечательно, кстати говоря, что вот эта модель, концепция опоры на собственные силы впервые была сформулирована не в Северной Корее, а в Южной Корее модернизатором Пак Джун Хи, который говорил о том, что первый этап модернизации – это развитие с опорой на собственные силы. Это именно первый этап модернизации. Для такой небольшой относительно страны, как относительно, хотя она не так не маленькая, конечно, как Южная Корея, это этап краткосрочный росту. Для России этот этап может быть даже более длительный, но он абсолютно не означает полной закрытости. Импорт технологий, импорт комплектующих, импорт отдельных групп товаров и услуг абсолютно естественно. Но что нужно, это преобладание внутренних обменов над внешними, преобладание внутренней торговли, в том числе по объему, над внешней торговлей, или, по крайней мере, гораздо более существенная роль внутреннего производства, внутренней торговли по отношению к экспорт-импортным операциям, чем мы имеем сейчас. Все крупные страны, США, Китай, мы поменьше, конечно, я имею в виду по населению, но все равно мы относимся к категории достаточно крупных стран, развиваются именно по этой модели. Даже Китай, при том, что это экспорт-ориентированная модель роста изначально, у них внутренний рынок перевешивает импортные операции. Развиваться с опорой на внутренний рынок абсолютно естественное, я бы сказал, преимущество большой страны. Но для того, чтобы это преимущество реализовать, нужно пересмотреть часть тех самых догм Вашингтонского консенсуса, о которых я говорил выше, включая запрет на протекционизм, запрет на стимулирующую денежно-кредитную политику, запрет на валютное регулирование и контроль движения капитала и так далее.
Вы слушали интервью с президентом Института национальной стратегии Михаилом Ремезовым.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».